Добрый день, я Любовь Акелина, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня с иеромонахом Клавдианом, настоятелем храма в честь преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в Котловке города Москвы, мы говорим о церковных праздниках. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Ну, судя по отзывам телезрителей, тема понравилась, и рассуждение о праздниках как о неком таинстве – тоже понравилось. Вообще, наверное, мало что есть в церкви. Я не имею в виду здание, я имею в виду церковь как тело Христово. Наверное, мало что есть, что не таинство. Даже обычный молебен, как вы, батюшка, полагаете, тоже таинство.
Ну, молитва является, конечно, неким языком общения с Богом, поэтому она сокровенна, и разговор с Богом не выражается во внешнем. Это просто инструмент выражения молитвы. Поэтому таинств у нас семь, конечно, семь столпов, на которых стоит церковь, как говорит догматическое учение. Но молебные пения, обряды, традиции, которые сохраняет церковь, они тоже являются неким инструментом к общению с Богом, и их тоже можно назвать таинствами.
Тем более, смотрите, мы же часто рассказываем о том, что с тем или иным человеком в том или ином храме во время молитвы перед иконой или к святому угоднику произошло, например, чудо. Да? Там чудо исцеления. И оно же произошло не просто так, а в результате таинственной работы самого человека. Во-первых, его веры, ну и, во-вторых, его молитвы. И там, или к иконе, или к святому. То есть вот этот разговор с Богом, он, ну, светским языком выражаясь, он что ли получился, да? Он удался. То есть был какой-то результат. То есть если вникать в суть произошедшего, то же это тоже таинство. Вот как человек пришел больной, вот сколько у нас было рассказов на эту тему, вот приходит в костылях, а уходит исцеленный. Ну, мы действительно по, знаете, такому нашему прагматическому веку не всегда себе даже это можем представить, что вообще такое чудо возможно. Или человек от пьянства исцеляется. Вот алкоголиком был. И без участия, там, без кодирования, без зашивания. Он вдруг, прям буквально в миг какой-то, получает исцеление и возвращается к трезвой жизни. То есть это можно тоже назвать? Ведь вот это чудо, это же таинство, как вы полагаете?
Конечно. С точки зрения подхода к событию, которое происходит, то есть тайна совершенного, мы, конечно, косвенно можем понять, какая причина послужила к тому, что вот это произошло. То есть действительно человек должен обладать, конечно, глубокой верой, доверием Богу. Он должен обратиться к Богу и попросить Его. И, конечно же, Господь сам учит, чтобы мы обращались к Нему. Но человек в той или иной степени обладает или не обладает готовностью и способностью общаться с Богом. Поэтому, конечно, при определенных условиях, при подготовке, при очищении сердца, при сокрушении духа, когда человек действительно, может быть, не претендует на исполнение, всегда уповает на волю Божию, но просит, как сын у отца, просит вот то, что ему кажется правильным и нужным, и тогда Господь, видя веру и стремление этого человека быть готовым к получению этого дара, потому что не все готовы получить то, что просит. Но Господь являет чудо, которое являет, мы называем тайной. Мы не можем раскрыть это вот досконально и понять, причем механизм, как это происходит. Поэтому с точки зрения богообщения событий, которые с человеком происходят, и на молебне, и в личной молитве, мы можем это назвать тайным. Но нельзя это путать с таинством церковным, в котором, безусловно, благодать Божия действует, по большей мере, может быть, не в прямой связи с тем, чтобы человек вот, какие-то имел достаточное основание. Господь действует в таинстве, вопреки тому, что насколько вера человека тверда, крепка, велика. Мы знаем, что одно намерение человека участвовать в таинстве, его подготовка уже достаточна к тому, чтобы благодать Божия действовала. Вот. А здесь уже более личностное отношение к событиям. Потому что не каждому дано чудо в жизни. Не каждый получает это чудо. Потому что Бог являет эти чудеса и для окружающих людей, подтверждая свое действие в мире. А кому-то может быть полезнее для спасения души. Может быть, просто молиться. Иоанн Лествичник в своем прекрасном труде, аскетическом Лествице, пишет о том, что Богу приятно. Он иной раз медлит исполнить просимое, потому что Богу приятно, когда к нему обращается человек с молитвой. И он как бы его томит, но это томление, оно спасительно для человека. Человек начинает раскрывать свое сердце, он начинает стремиться к Богу, он проявляет свое желание получить от Бога просимое. И тогда Господь убеждается в том, что он достоин этого, или это действительно необходимо, и подает. И все, что с трудом дается, все, что действительно вымаливается, то и ценится высоко. Поэтому действительно здесь нельзя вот сказать, что каждый человек обязательно встретит чудо, да, в третьей тайне. Но с тайной в церкви, конечно, мы встречаемся повсеместно. И поэтому мы не стремимся вот досконально узнать, а как происходит Евхаристия, как происходит, каким образом, значит, присуществляются святые дары. Мы говорим, это тайна. Это тайна, которая, чудо, которое совершает Бог за божественные труки.
А, отец Клавдиан, вы уже начали отвечать на мой следующий заготовленный вопрос, но я вас попросила бы развить, наверное, ответ. При каких условиях, да, вот каковы должны быть условия, чтобы то или иное чудо произошло, чтобы человек получил просимое? Какие-то ведь условия, наверное, должны быть.
Знаете,
с вашей точки зрения, да?
Конечно. Знаете, вот в семинаре, когда мы учились, нам один из педагогов рассказал такую интересную, ну, не притчу, а такую задачу, или так, задание дал. Скажите, вот если священник готовится служить молебен о бездождии, то есть просит у Бога дождя, люди стомились и просят батюшка сельского, послужите молебен. И вот он идет на поле. И что же он с собой должен взять? Угу. Ну, и семинаристы, ну, Евангелие, крики Петрохили не забыть, а то бывает, забудешь, и ну, как вы служить без Петрохили? А преподаватель говорит, вы забыли самое главное, что зонтик. Зонтик. То, что батюшка, который идет просить что-то у Бога, должен быть готовым получить просимое, не сомневаться в том, что будет этот дождик. Вот так же и в любой молитве. Веруйте, что вы получите, и вы получите. Господь Евангелие зовет нас и не говорит о том, что Он слушает только праведников. Он говорит, просите, дастся вам, ищите, обрящите, стучите, отворят вам. Поэтому Господь, конечно, готов слышать любые прошения. Другое дело, что святые отцы говорят о том, что к молитве надо приступать, особенно Игнатий Пречнинов в своих творениях, целые главы посвятил, как надо подготовиться к беседе с Богом. Даже прежде чем, как Феофан Затворник пишет, помните, в некоторых мытословах очень так чудным образом это писали в предисловиях, «Постой немножко, постой, пусть немножко улягутся твои чувства, потому что ты сейчас будешь говорить самим Господом». И тогда человек как бы настраивает свой такой духовный радиоприемник, как говорил старец Паисий, на волну общения с Богом, потому что нельзя дерзко разговаривать с царем. Нельзя приходить к царю в каких-то небрачных или, так сказать, грязных одеждах. Это неуважение к царю. И бывает, что даже само просимое, то, что мы хотим попросить у Бога, оно может оскорбить Бога. Иоанн Златоуст говорит, что некоторые человек, люди просят такое, ну, все равно, что просят, придя к царю, просят из его дворца пыли. И тем самым оскорбляет величие Божие. Поэтому, конечно, человек прежде всего должен настроиться, несмотря на то, что он грешник. И, с другой стороны, конечно, он должен осознавать вот свое недостоинство просить у Бога что-либо. Вот. Но Господь, конечно, Он нас зовет общение с собой. И Он, безусловно, даже самого последнего грешника, Он его любит. И Он, наоборот, еще больше радуется, как сказано в Евангелии, заблудшей овечке, которая нашлась. И ангелы, так сказать, сорадуются этому событию. Поэтому любое прошение Господу, оно будет услышано. Но в свое время и тогда, когда это полезно человеку, и исполнится то, что действительно нужно именно в этот момент. Может быть, и это какие-то земные вещи, которые сейчас человеку необходимы, чтобы он что-то, нашел какую-то опору в жизни, да, даже здоровье, даже какие-то, может быть, события, которые его томят. Вот. И Господь постепенно будет его приводить к сознанию о том, чтобы просить о великом, вот, там, о мудрости, как Соломон попросил у Бога, мудрость. Вот. Поэтому в этом отношении, конечно, подготовка к общению с Богом, она такая многогранна. Но она происходит тоже постепенно. Надо начать с азов. Нужна вера. Вот. Или так, если веры нет, или она мала, нужно просить: Господи, дай мне веру. Господи, веры, помоги моему неверию.
Помоги моему неверию.
Вот. И постепенно сердце, оно расположится к беседе с Господом. Ну и, конечно, понять, что ты сейчас молишься. Ты не просто книжку читаешь, ты не просто мечтаешь о чем-то. Ты разговариваешь с Господом, живым Господом, который на тебя взирает и видит, слышит твои мысли, твое сердце, твои чувства. Вот, вот так вот настроиться на эту молитву и просить, просить в такой мере, которая есть, так сказать, с теми силами, которые ты имеешь, обладаешь. И будет чудо. Господь обязательно откликнется на этот зов.
Ну, знаете, современный мир так устроен, что, конечно, очень многие пришли в церковь после огромного перерыва. И собственного перерыва, и родителей, и бабушек, и дедушек. То есть просто так 2-3 поколения, по сути, да, не молилось. И, конечно, войти в молитву вот после такого перерыва бывает очень сложно. И тем более, когда человек открывает молитвослов, и люди, которые приходят в церковь, говорят: ну как, вот вы же нам предлагаете молитвослов, это же чужие слова, это чужие молитвы. То есть вы нам предлагаете, церковь предлагает, молиться чужим языком. Вот как церковь относится вот к таким словам, к такому пониманию? Ну это естественно, батюшка, да, то есть мы же, я не в осуждении, я просто говорю, что есть. Вот человек приходит и говорит: а у вас что тут написано-то?
Ну хорошо, но сравните с семьей. Когда ребеночек вырастает, мама с папой, они же учат ребенка своими словами говорить. Они учат их своему языку, не чужому какому-то. А церковь, как мать для нас, она учит своих чад говорить чисто и правильно, потому что то наследие, языковое наследие славянского языка, которое мы носим. Более того, это не просто какие-то предложения, так сказать, чистый славянский язык, без всяких вкраплений иностранных слов. Это же язык, на котором разговаривали святые с Богом. И если вы откроете молитвослов, не случайно там упоминается авторство.
Да, вот они говорят, что,
а что
вот
такое святые?
Иоанн Златоуст, Василий Великий.
А что такое святые?
Это слова?
Святые. Угу. Это люди, которые здесь, на земле, они своей жизнью засвидетельствовали, своей святой жизнью, засвидетельствовали свою праведность и святость. Соответственно, их прошения, которыми мы пользуемся, они не имеют, так сказать, никакого заблуждения. Они правильны, они в духе Евангелия. Поэтому для того, чтобы нам научиться жить по Евангелию, надо знать Евангелие. Как Господь говорил, для того, чтобы научиться разговаривать с Богом, надо знать язык разговора с Богом. Иначе мы действительно будем свои... Конечно, можно и молиться любыми словами. Можно, как когда Моисей спускался с горы Синая в молчании, Господь говорит: что ты выпьешь ко мне?
Да.
Потому что Моисей своим сердцем возопил Господу от скорби, которую он видел, об отступлении еврейского народа от заповеди Божьей. Поэтому человек может в молчании кричать. Его сердце будет кричать пред Богом. Поэтому слова – это всего лишь инструмент выражения. Но им тоже нужно правильно пользоваться словами. Слово – оно очень, очень важный дар, данный человеку, очень ответственный дар. Поэтому за каждое праздное слово будете судимы, говорит в Евангелии Господь. И здесь, в молитвах с Господом, в беседе с Господом, надо употреблять слова в правильном духе. Поэтому для того, чтобы духовная жизнь правильно выстраивалась, надо начинать, конечно, читать молитвы святых. Как они разговаривали, что они просили. Я думаю, безусловно, когда человек начинает вникать, постепенно, пусть даже не понимая какие-то отдельные фразы, но он все равно понимает, что именно здесь сконцентрировано все необходимые прошения в совершенно правильном расположении духа по отношению к Богу. И постепенно происходит навык. В правильном чувстве, с правильной мыслью обращаться к Богу. Тогда человек обладает уже некой способностью, может быть, и своими словами говорить с Господом, его просить, так сказать, плакать пред ним или радоваться и за других людей, не только за себя. Поэтому это школа. Церковь – это как семья. И мы им предлагаем, ведь нету такого запрета прямого говорить с Богом на любом языке. Конечно, нет. Но желательно, чтобы этот разговор был разумный. Вспомним книги «Деяния апостольские», когда разными языками первые христиане могли говорить. Это был такой дар Святого Духа, один из проявлений Святого Духа, когда люди говорили языками другими, не зная других языков.
Да, да, да.
Но апостол сказал, что лучше я буду 5 слов говорить на одном языке, нежели на 1000 на разных. Потому что мы должны молитвы совершать разумно, мы должны просить разумно и разговаривать с Богом разумно. И поскольку мы общество, мы церковь, мы должны понимать, о чем мы молимся. И молитва, она точно имеет и педагогический тоже оттенок, педагогическую функцию воспитания духовного. Поэтому здесь в отношении употребления молитв, написанных святыми, здесь нет никакого насилия над душой христианина, который приходит. Это просто некая рекомендация, которая поможет ему правильно расти духовно и правильно общаться с Богом на языке святых. Поэтому церковь сейчас в сегодняшнем, так сказать, в своем выражении отношения к переводам различным, она осторожна. Она осторожна, она не разменивает сейчас вот то наследие, которое мы имеем, на какие-то другие, более понятные формы. И в искусстве то же самое. Понимаете? Потому что икона – это действительно наивысшая степень выражения богословия в красках. Но ведь можно употреблять плакаты, там, не знаю, граффити, там, взять, красить храм. Кто же этот язык, может, поймет какой-то подросток, но он же вырастет из этого. Это же примитивный язык. Вот. А церковь дает все совершенствие, все совершенное, что, в принципе, достигнуть может каждый христианин, но прилагая определенные усилия над собой, не такие большие.
Атигда, но в этих молитвах земного-то практически нет.
Ну как же?
Ну, земного. А ведь у нас такое время сейчас, тяжелое, да? То есть и зарплаты практически не растут. То дорожает, все дорожает, бензин дорожает, продукты дорожают. Ну, конечно, люди говорят, слушайте, мы все понимаем, конечно, о спасении, но нам бы здесь на земле бы. То есть, как вот здесь-то все-таки соотнести? Человек же не хлеб наш насущный дашь нам днесь, Господь сказал. Как мы можем совсем без земного? То есть, что вы посоветуете? Прибавлять что-то потом? Знаете, у меня один знакомый рассказал так. У него мама старенькая, она верующая. То есть, она не прерывала общение. Она брала молитвослов, она читала утром, видишь, по молитвослову. Потом она закрывала, молитвослов говорила, теперь я буду сама говорить с Богом. Вообще это такая нормальная, что ли, практика? Вот закрыть молитвослов, тогда теперь я вот еще поговорю тут с Богом, продолжать буду.
Я думаю, что это допустимо. Все равно, что музыкант. Ведь невозможно сразу ребенка посадить и говорить, импровизируй, играй на фортепиано. Для того, чтобы была хорошая профессиональная импровизация, красивая, которая действительно понятна профессионалам или любителям музыки, фортепиано, нужна база. База. Человек должен обладать умением управлять инструментом, быть не просто машиной, которая читает ноты, но уметь еще и выражать ноты, которые написаны другими композиторами, понимать смысл того, что ты играешь. А потом, когда ты научишься это делать, ты можешь выражать свои эмоции, но уже тем языком музыкальным, который будет понятен. Потому что сразу, ребенок, например, если посадить его, дать ему карандаши, он нарисует, может быть, уникальные рисунки.
Может быть.
Просто настолько радостные, настолько какие-то тонкие, эмоциональные. Но люди не ценят эти рисунки, их ценят только родители. Потому что ребенок, он самовыражается только на том уровне, в котором он находится. И он не знает принципов и сложности жизни. Поэтому в то, что в нем чистота эта заложена, она вот так и выражается. Но, музыкантам или художникам, которым будет восхищаться мир, он не станет на своем уровне, пока не будет обладать искусством и законами выражения тех или иных эмоций или тех или иных мыслей через посредство красок, через посредство нот. Вот, поэтому и здесь, и в молитве то же самое. Конечно, можно говорить на любом языке. Говорю, можно просто в молчании стоять. Вот, многие святые просто начинали молиться, да. И в своем молчании, и в созерцании Бога замолчали. Начинают молчать. Потому что, созерцая Господа, Его величие, Его мудрость, Его любовь, человек в трепете забывает о времени. Забывает о времени. Почему на Святой горе Афон, в этом оазисе, природном оазисе, многие подвижники, которые стяжали Иисусову молитву, общение с Богом посредством этой непрестанной молитвы, они закрывали шторами окна, чтобы красота природы не отвлекала их от созерцания божественного света, который дается в этом богообщении.
Для этого тушится свет в храмах иногда.
Ну, я бы не сказала. Это...
Наши с топсалмами свечи гасят.
Это немножко, да. Это, на самом деле, наследие византийской традиции богослужебного устава. Все дело в том, что мы применимо к нашей приходской жизни сокращаем богослужение. Угу. А всеношное бдение должно совершаться ночью. И поэтому утреннее, которое мы начинаем про шестопсалмию говорить, оно начинается в темноте. Почему? Потому что именно с утренней начиналось утреннее богослужение. И все приходили ночью, поэтому темнота была. И не надо было ничего выключать. Наоборот, постепенно Бог Господь явился нам, включали свечи, свет Господь явился нам. Рождество Христово начинается, символ Рождества Христова. Вот. Поэтому здесь эта символика богослужения, она очень такая тонкая, и очень, очень уместная, естественная. Поэтому это сейчас в приходских храмах священникам, конечно, хорошо было бы рассказывать прихожанам, почему такие традиции. Здесь мы свет включаем, здесь выключаем, здесь нет. Потому что такая богослужебная практика российской церкви. Может быть, и других поместных церквей, которые решили, так сказать, для удобства прихожан сократить богослужение по времени. Вот. А в этом смысле, конечно, употреблять свой язык в молитве, конечно, можно. Если вы считаете, что какие-то земные вещи не упоминаются в молитвах, вечерних, утренних, может быть, в акафистах любимым святым, тогда можно, конечно, и добавлять какие-то слова, но этим не злоупотреблять. Потому что, я говорю, импровизация, она хороша, когда она все-таки не хаотична, и когда она имеет какую-то закономерность. Вот, и действительно имеет какой-то смысл, да, для того, чтобы вообще ее играть, чтобы не для себя, может быть, кто-то слушал, в конце концов, созидался. Вот. Но здесь, конечно, молитва не является публичным делом, да, то есть мы все-таки, даже приходя в храм, как Филарет Дроздов говорил, когда ты... Как молиться, чтобы это было искренне, ты не отвлекался максимально. Ты когда стоишь в храме, ты думаешь, что ты один. И никого вокруг тебя нет. Ты и Бог. А когда дома стоишь, подумай, что вокруг тебя там еще люди, там все. Вот так вот, что ты не один здесь. Поэтому не только думай о себе, молись и о других. И тогда не будет тебя отвлекать ни мечта какие-то, ни помыслы какие-то отвлекать от беседы с Господом. Вот. Поэтому в этом отношении церковь не запрещает употреблять свои слова. Знаете, даже Иоанн Кронштадтский однажды в беседе со священниками признался, знаете, говорит, ему сказал, батюшка, а как вы так вот обладаете такой силой молитвы? Да. Как? А он говорит, я всегда в церкви был. И они не поняли. Как в церкви? Мы тоже в церкви. Нет, он говорит, я не пропускаю службы. И отец Иоанн, оказывается, батюшка, он всегда на утренне читал канон святому. Не просто читал, он переживал, сопереживал с церковью. Все события жизни этого святого прославлял вместе с церковью. И в воспоминаниях, зафиксировано, что отец Иоанн Кронштадтский, он имел на это право, да? Он даже в публичном, употреблении молитв, когда читал канон, иногда добавлял какое-то свое слово. Понимаете, тоже у него была в этом потребность еще как-то освежить, да, этот текст, может быть, там, тысячелетней давности, да, чтобы как-то в памяти. Конечно, многие тексты богослужения, они являются переводом с греческого, особенно текст «Актоиха», «Триоди». постный или цветной. Поэтому в этом отношении есть определенные сложности в понимании, потому что греческого языка бывает с калькой просто переводили. Поэтому для этого нужно очень так скрупулезно изучать все-таки тексты, знать их, хотя бы прочитывать иногда, хотя бы праздников, которые мы празднуем. Вот. Но в целом, в домашней молитве употребление своих слов, конечно, имеет свое место. Может быть, оно и сердце как-то немножко смягчит. И,
конечно.
Да, и уже будет такая личная беседа с Богом, непринужденная, так сказать, каким-то определенным текстом.
Отец Клодиано, собрались говорить мы с вами о празднике 4 ноября. Но вот уже программа наша подошла к концу, потому что так мы и начали разговор о молитве, который, естественно, как что такое праздник церковный без молитвы. Но, видите, у нас с этой очень интересной беседой прошли все 26 минут. Я думаю, что мы тогда в следующей программе будем говорить об этом празднике. Ну и, естественно, продолжим разговор о молитве. Я сердечно вас благодарю за то, что вы были сегодня с нами. Ну и пожелаю всего самого доброго, здравия, душевного, телесного и благополучия вам и вашему приходу. Спасибо большое.
Спасибо и вам.
Благодарю Спасибо. Вас. Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство церкви». Я жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Всего доброго.